и находил все время в этом что-то новое, и все время, значит, жил этим, то, знаете, вот современный порой человек, он говорит, а что я, как бабушка она мне рассказала, говорит, а я уже Библию один раз прочитал, ознакомилась с сюжетом вроде, зачем мне еще, понимаете, вот. То есть все время вот скитающийся ум, так называем, сознание, то есть он ищет каких новых впечатлений, каких-то фактов, там, событий, еще чего-нибудь, и пытается все время это выставить таким образом, чтобы он как-то первый обладал вот этой информацией, первый, значит, что-то знал, и потом делился с другими, со всеми чем-то. То есть он пытается снова занять место, когда он является как бы в центре всеобщего внимания, понимаете, то есть вот так вот, даже вот в любом случае, то есть вот даже он какие-то вот церковные новости узнает, еще что-нибудь, то есть он пытается как бы вокруг себя собрать что-то и опять к себе привлечь внимание. Если говорить о священнике, то в этом случае для нас святые отцы оставили очень хорошее такое правило. Они говорили, посмотри, к кому он людей привлекает, к себе или все-таки ко Христу ведет. Правда же, да? Вот. То есть, кому ведет? Я всегда с радостью, значит, замечаю, все-таки я не то, что для чего-то говорю, а что люди, которые когда-то обо мне соблазнились, понимаете, они все равно в храм продолжают ходить. Это меня радует, понимаете, да, что, потому что я человеческую немощь какую-то имею, а вот от храма они все-таки в большинстве своем не отошли, понимаете, да, то есть все-таки, значит, вот они все-таки Бога искали, и слава Богу, от храма не отошли. Вот, то есть, а вот желание вот иметь какие-то свежие сведения и ими всеми, значит, обычно пугать, вокруг себя внимание какое-то собирать, и обычно это темы самые такие волнующие, самые страшные, понимаете, да, потому что человека можно держать в напряжении и в восторге по отношению к всему себе только на ощущении или страха, или еще чего-нибудь, понимаете, да. Даже внутри православной нашей церкви, слава Богу, что Господь мне показывает, как-то скользя так мимо проходил вот этих всех вещей, понимаете, да. Я видел общины, созданные по апокалиптическому признаку, вот этому, по признаку последних времен, понимаете, когда люди, увлеченные определенными лидерами, очень сильными лидерами, понимаете, вот так вот, очень такими, как сказать, людьми и молящимися, и бессеребренниками, понимаете, им самим ничего не надо было, понимаете, да. И вот эти мысли, когда увлекали этих людей, то есть они создавали такие общины вокруг себя, общины такие создавали, и люди, значит, от имения отказывались от своих, переезжали в эти общины, привозили все там им там, ну, все, что в общину жертвовали. То есть это было такое под видом добра создание, как называлось, первохристианской общины, когда общество имущества было, хорошо? То есть общее имущество. И, знаете, вот с одним батюшкой духовным мы были, когда, и там ему один письмо прислал, такой вот чадо издалека. Он говорит, ну что он творит, ну что такое, они семейные люди, понимаете, приехали там, чтобы все ходили в столовую в одну питались, чтобы у них дома там своего не было, что там, что это за сектантство, понимаете, да, то есть, вот, так вот, то есть очень сильное такое... Вначале, это на самом деле, вот знаете, это можно сказать, что это тоталитаризм православии, когда человек пытается, вот, значит, с помощью каких-то идей, очень часто вот сектанты этими вещами пользовались и пользуются, там иеговисты предвещают конец света, адвентисты предвещают конец света, все там. И люди вот так порой напуганы, они, значит, вот готовы как-то, это страх же у человека, это вот свойственно человеку, потому что апостол говорит, много мы потерпели, изнутри, снаружи гонение, снутри страх, понимаете, то есть страх, вот. И как-то остаться одному, и как-то там все прочее. А где же ты один останешься? Ты все равно с Богом будешь, Господь тебе покровитель, понимаете? И поэтому такие общины, когда из них исчезал вот этот лидер по разным способам, понимаете, да, они все оставались вот, ну, этих людей знаю, которые пострадали таким образом. Потом там в аварию попал, там батюшка этот, там все, там раз, он не смог, там ничего, все. Люди остались с чем? Они остались без ничего. На голом месте, понимаете, да? Вот. Конец света еще не наступил, они должны были расходиться. Это как у Марка Твена есть такая, ну, она юмористическая, но она страшная вещь такая. Там он пишет, как там одни сектанты, забыл кто, они там на холм все пошли, должно быть затмение солнца происходить, еще времена этого американского писателя, и потом они менее все продали, там пришли на гору, думали, что сейчас начнется апокалипсис там, а в итоге ничего не произошло, солнце опять выглянуло, когда затмение прошло, и они остались вот так вот на горе, им надо было куда-то спускаться, понимаете, да. Я очень хочу обратить ваше внимание на то, что православие, оно никогда не насилует человека. То есть хочешь, как вот, допустим, Господь, обращаясь к своим ученикам, Он говорил, хотите за Мной идти, тогда, значит, отвернитесь себе, возьмите крест свой, идите. Правда же? То есть по воле человека. Всегда это развитие, всегда, значит, нет общего какого-то... То есть каждый человек в православии – это индивидуальность. Индивидуальность, которая ценна, которая, значит, является драгоценным цветком. Вот. И все эти цветки украшают нашу православную церковь, они каждый по-своему. Все они объединены общей верой, они могут иметь разный там интеллектуальный уровень, они могут даже вот, ну, быть и разные по своим мыслям каким-то, по сознанию по своему, и быть, как бы, кажется нам людьми очень простыми, а другие там такие вот, понимаете, ну все они вот, они все там в одном цветнике растут, понимаете, это православие, потому что их объединяет вера, то есть общее отношение к Богу, общее отношение к спасению, общее отношение, значит, к Христу, да, а остальное все полный букет там индивидуальностей. Если мы коснемся, когда люди пытаются объединиться по другому признаку, тоталитарному признаку, то там очень большая сильная зависимость от лидера появляется, понимаете, вот это одна из отличительных черт. Ну вот взять, допустим, ну такие сектантские направления, или я отвлекся от темы, или ничего. Вот как новое поколение, там харизматические всякие движения, то все лидеры их проходят обычно стажировку в Упсале, это там Швеция, да, вот, стажировку, и потом, знаете, когда я смотрел видеофильмы документальные с их там служением, так называемых, в их там вот местах, собраниях, то там поражает то, что так называемые их проповедники, все говорят с таким своеобразным акцентом. Хотя они все, ну, все они тут выросли, понимаете, все они являются, значит, вот жителями нашей страны, но пройдя вот эту стажировку, или, значит, там, познакомившись с лидером, одним из самых сильных своих лидеров Белозевичем, там, они вот все приобретают такую манеру говорить, так маленько протяжность с каким-то акцентом, понимаете, то есть все они воспринимают как бы лидера на себя, то есть они теряют индивидуальные качества, как бы они вот очень зависимы становятся от лидера, то есть от того человека, который духовно ими помыкает, властвует. Вот, то есть это еще одна из сторон такой вот правильной духовной жизни, что в человеке ценится индивидуальность, ценится он как сам человек, как личность, уникальная личность, драгоценная в глазах Божьих. То есть он никак не теряет своего свойства, понимаете, вот это свидетельство о правильной духовной жизни, будем так говорить, правильной духовной православной жизни. Так, ну... Что еще можно сказать? Еще есть ряд таких вот поисков, будем говорить. Я уже говорил об этом, просто пытаюсь расширить тему. Поисков того, о чем мы говорили на прошлом занятии, может, или на позапрошлом, я уж не помню, что когда вот эти мысли появляются в человеке, простите, я тему такую, может, больную затрагивает в этих последних временах, тогда помните эту дату, 1392 год, 7000 лет от сотворения мира, значит, ожидания, и тогда очень резко вырастает интерес к пророчествам различного рода, к различного рода пророчествам. И человек начинает вот собирать порой эти пророчества, и совершенно потом не может в них разобраться. Совершенно не может в них разобраться. Я, знаете, вот недавно... занимался тем, что положил вот, ну или там, значит, вот пророчества нам известные, ну известные такие, будем говорить, книги «Россия перед вторым пришествием», там современные какие-то, более современные пророчества. И положил пророчества греческие, изданные на русском языке, и их просто занимался тем, что их сравнивал, понимаете, да? Ну просто мысль у меня такая появилась, что-то сравнить это все. И знаете, я несколько разную картину в них нашел, все равно очень разную картину нашел, понимаете, в тех пророчествах, в этих пророчествах. наши почитают, что значит все уже там, вот завтра или сегодня, понимаете, уже все. Вот. Я ничего не хочу поставить под сомнение, меня правильно поймите. Греческие пророчества, они в основном касаются той части области, значит, Константинополь, там под властью турок, который сейчас находится, там Балканы, южная часть, о чем буду говорить, там. Там, знаете что, да мы в Константинополь войдем, еще 40 лет будем жить, говорят. Здесь, значит, одно, там другое. И поэтому я сразу, знаете, вот на этом останавливаюсь, сразу вспомнил беседу, которую тоже Господь мне дал в свое время. Даже это не беседа была, только занятие, подобное нашему. Вот, я рассказывал когда-то уже об этом. Это монах из Кароли, значит, это афонская местность такая, Кароли, это такая стена, обрывающаяся в море, скала такая 450 метров она высотой, где гнездятся, буквально гнездятся подвижники, потому что это почти практически вертикальная стена, обрывающаяся в море. Скала «Русская слава» ее называли когда-то. И вот отец Харитон, он серб по происхождению, по-гречески говорил и переводил их, серб. И когда там присутствующий Бичевская, значит, Воробьевский или еще там, ну, Воробьевский, кстати, его пригласил вот на встречу, вот, они, ну, он спокойный такой мужчина, а вот Бичевский все время соскакивает, пытался выкрикивать о пророчестве, там еще что-нибудь, и наталкиваюсь на такую волну спокойствия, потому что отец Харитон уже 26 лет там на Кароле-то прожил, понимаете, вот, там и сихастов знал, и отцов наши, значит, и он старец, так вот его называют, хотя он не романах. Он говорит, да вы успокойтесь, говорит, единственное для нас откровение, которое мы знаем, что оно на самом деле от Бога, это откровение Иоанна Богослова. Нам остается метание, он метание говорит, то есть метание, покаяние. Если вы будете находиться в Духе Христовом, если вы будете в церкви, Господь все вам даст и все вам знает, вам не нужно будет рыться по чужим местам, искать какие-то там для себя новые вещи, понятия особенные какие-то, которых не было и которые неповторимы. И вот эта такая вот позиция, настолько она такая была запоминающая, но где-то в памяти она мне несколько сгладилась, а потом с такой остротой все-таки она снова проявилась, что он говорит, что главное вот покаяние, то есть нахождение в Духе Христовом, потому что и молитва Иисусова, и вот это нахождение в Духе Святом, оно дает богомыслие, оно дает богословие, понимаете, да? А остальное все, значит, когда вот этот ум наш испорчен впечатлениями прошлой жизни или каких-то там возбужденного какого-то сознания, эмоционального сознания или еще что-нибудь, он приступает вот к этому делу, как ему кажется важным, с внутренним чувством не таким, как говорили, вот Никодим Святогорец тоже учится, говорит, то не возлюби и не возненавидь, то есть отнесись спокойно к тому или к этому, тогда ты будешь иметь только спокойно воздействие. И когда это чувство воспаленное, чувство собственной какой-то значимости, или чувство тревоги и страха, которое появляется, понимаете, вот, и на которое христианин права не имеет, он не имеет права бояться никого, кроме Бога, он права не имеет такого, понимаете, да? Вот. Тогда он, значит, это вот начинает его складываться такие картины, которые, ну, просто тупиковые картины, понимаете, тупиковые. Потом начинается судорожный поиск какого-то выхода, отчаянного такой прорыв, и порой заканчивается очень плохо. Потом, значит, ну, что нужно сказать еще о добросовестности современной информации. Потому что, к сожалению, сегодня и в православной наших храмах, и в других местах, значит, нет церковной цензуры, будем так говорить. Нет церковной цензуры. Вопрос о ней злободневно ставился, кстати сказать, очень православными, ортодоксальными, духовными людьми, еще в начале только расцвета современного, будем говорить, когда маленько разрешили что-то еще. В конце 80-х, в начале 90-х этот вопрос остро стоял о церковной цензуре. Почему он тогда остро стоял? Потому что тогда в церковь стали приходить неофиты, люди, то есть новообращенные. И тогда каждый писал, что ему в голову взбредет порой, понимаете, и печатал то, что ему взбредет. Особенно вот эти всякие экстрасенсорные, там всякие впечатления о мире, еще что-нибудь такое. Вот. И поэтому вопрос становился о церковной цензуре. То есть, чтобы давать через православные источники православия давать, понимаете, а не какие-то там вот такие вот. Но, к сожалению, этот вопрос так и остался вопросом. И поэтому сегодня многие книги, которые выходят там с подписью по благословению патриарха, там еще что-нибудь, они близко патриарх-то их не видел, понимаете, вот. Это касается книг там вот разного содержания, понимаете, сегодняшнего. Ну, знаете, вот даже вот какой способ примерно для этого применяется? Применяется способ, будем говорить, который можно назвать шулерским способом. Способ подмены. Подмены, понимаете, подмены. То есть есть такой вот примерно. Есть какая-то очень яркая, значительная личность, допустим, известная для всех православных. Но есть известная личность какая-нибудь. И, ну ладно, при его жизни, потому что вот в свое время, в тех 90-х, я книжку одну читал за подписью старца отца Наума, понимаете, вот. Потом вслед за этим я в газете нашей, первой издававшейся газете, такой патриархии, журнал Московской патриархии, прочитал протест старца Наума, потому что сказал, этой книги я вообще не писал никогда, понимаете. Ну ладно, это совершилось при жизни. А если совершается, если после смерти? И в уста, значит, умершего человека, который православное благочестие все-таки почитает очень сильно, вкладываются такие вещи, которые он совершенно никогда не произносил. Никогда не произносил. Но примером что может являться? Вот может являться преснопамятный наш протоиерей Николай Гурьянов, допустим, да, который глубоко почитался как и старец, как человек духовный, который последние 3 года жизни практически находился в изоляции, потому что настолько плотное кольцо было вокруг него, что только люди, которые давным-давно могли это сделать или имели какую-то, они могли так вот подходить к старцу, беседовать или еще что-то с ним говорить. И когда эта личность, будем говорить, великая духовная личность нашего времени скончалась, вот он умер, вслед за этим стали появляться книги таких, как называется, особенных друг другов, понимаете, которые его как бы окружали до конца смерти своей. И вот люди, которые подробно вот пытаются эти опусы все разобрать, то есть та церковная цензура, которая не существует, которая сегодня существует в виде там добровольцев, которые этим занимаются, понимаете, отсеивая правду от лжи, они сняли многие вещи, которые как были, выходили из уст Николая Гурьянова, или ему приписывались, как то, что он был там монахом на самом деле, с другим именем скончался, что он был епископом, там еще какие-то вещи. То есть все они подробно разбирались, и они отвергались. То есть это все печаталось в литературе огромными тиражами по этим мыслям, там видения всякие, там слова. И все прочее. Это касается любой личности, которая сегодня более-менее становится известной. Потому что, знаете, вот я провожу с вами занятия в воскресной школе не первый год. И когда я раньше их проводил, и бывали такие случаи, что отец Ермоген потом мне подходил и говорит, ты что там в школе-то говоришь? Вот мне сказали, ты то-то там сказал. И приходилось долго его убеждать, что этого я не говорил, понимаете, что это ересь, которую я просто говорил, о которой, вот, или еще что-нибудь. То есть, и поэтому, знаете, в пересказе каких-то людей каждый человек пытается свое мнение как-то в это, все равно оно не проходит, понимаете, это надо иметь огромную чистоту, чтобы что-то не усилить, не убавить и перенести подобно тому, что ты, значит, не вкладывая туда никакого своего мнения. И поэтому, когда люди через несколько лет вспоминают великих отцов и пытаются их слова пересказывать, то все равно это получается, знаете, вот слово такое, сказка. Что такое сказка? Это народное творчество, которое один пересказал, другой пересказал, третий пересказал. И в итоге получилось то, что там вот, вот то, что мы сейчас имеем. Правда же, да? То есть это получается мифотворчество. Порой. Вот. То есть недобросовестность, вот, желание вокруг, значит, имени, знаете, как вот один из, ну, может, это и меня в чем-то касается, один из иноков стал хвалиться своими духовными отцами, и это из древнего патерика, и на него тогда посмотрели, говорит, ой, какие корни и какой плод породили кислый, понимаете, да? То есть вот, что... когда вот пытаются хвалиться кем-то, там, отцами, там, кем-то, не имея собственного своего какого-то духовного опыта, то в этом случае очень много окрашивается эмоциональным. Тем более книги, которые женщины пишут, вообще никогда не читайте. За исключением схемонахини Игнатии. Хорошо? Вот единственная, которую можно сказать, что она имеет... Ну, это особая, значит, была женщина, если ее можно так назвать. Очень образованный человек, вот. До конца жизни, 90 лет, она еще там продолжала преподавать в Святой Иоанна Богословском институте, значит, вот. И человек, который 60 лет все службы церковные читал дома. Такое не правило было. 60 лет она, более, наверное, лет 70 она все церковные службы, вот, которые положены на этот день, вот, она все читала. Но за исключением, конечно, там... То есть полные правила там и по вечере, и вечерне там сама, и поэтому она занималась таким редким в церкви видом творчества, если это можно назвать творчеством, которое называется гимнография. То есть она написала около 17 там канонов или больше акафистов, еще что-нибудь. И она писала о старчестве. Вот ее можно читать, понимаете. Вот. А других, я думаю, читать не нужно. Вот. Хорошо? Потому что очень часто в угоду всяким там политическим, еще каким-то соображениям, вот, вкладываются такие вещи, которые, собственно, они, ну, не являются правдой, будем так говорить, мягко скажем, хорошо? Вот. Другое дело, что мы идеализируем иногда, вот тоже другой хочу подход показать, идеализируем иногда, как бы это странным ни показалось, священное писание. Понимаете, да? Нет, вообще не как книгу, книга священная, понимаете, да? Написана Духом Святым и все прочее. Но иногда складывается мнение, что священное писание нельзя приспособить для лжи. Хочу вам сказать, что священное писание это, значит, откровение Божие, которым пытался воспользоваться даже дьявол, когда соблазнял Иисуса Христа. Вот. Помните, приступил к нему дьявол и сказал, когда, значит, вот, Господь прям сам указывает ему, как бы, вот смотрите, последовательность, да, он говорит, не хлебом единым будет жить человек, но всяким глаголом, исходящим из уст Божьих, да. Лукавый ловит это слово глагол, то есть слово Божие, да, что Господь сказал, да. И он начинает с Словом Божьим Иисуса Христа искушать. Он говорит, там написано, там бросься вниз, там сказано, не приткнешь камень твою ногу, значит, ангелы тебя поймают и понесут. Знаете, то есть в Священном Писании Ветхого Завета дьявол пользовался для того, чтобы соблазнить Христа. Вот. И когда появились ереси в христианском мире, то есть неправильные учения о Боге, о которых мы уже с вами говорили, причины их возникновения, тогда каждый из еретиков указывался на Священное Писание. Потому что иначе это же это авторитетно, понимаете, а если, значит, руководство чем-то другим, то ты не будешь так авторитетен. И поэтому на Первом Вселенском Соборе, когда разбиралась ересь Ария, я читал аргументы и контраргументы, да, в защиту того, что с одной стороны Иисус Христос не является Богом, а творением, ариане говорят, то значит православный, что Христос это Бог, что это на самом деле так оно есть. И на всякий аргумент есть контраргумент. В разговоре с современными арианами-эговистами, допустим, тоже там одну фразу говоришь, они тебе другую, то есть все напоминает такое. Ну, им, конечно, пытаюсь обратить внимание на какие-то строчки Священного Писания, но они порой их и игнорируют. И поэтому Первый Вселенский Собор сделал очень важное такое для себя заключение, что с помощью Священного Писания очень трудно отстоять какую-то точку зрения. Понимаете, да? Вот. Даже для того, чтобы выразить Божество Христа, Бога человека, значит, вот для этого воспользовались термином не Священного Писания, а воспользовались термином философский, единосущный отцу, единосущный, вот это слово единосущный было добавлено в символ веры. Хотя весь символ веры составлен из Священного Писания, то есть это такие, как назовем, отрывочки Священного Писания, то есть весь символ веры, там все слова вставлены из Священного Писания, только кроме одного, единосущно Отцу. То есть философский термин в этом случае был применен. И поэтому, знаете, еще что важно, когда нам предлагают какого-то рода сектантские, будем книги или книги еретические, то в этом случае не надо думать, что, прочитав эту книгу, я смогу опровергнуть какие-то постулаты. Потому что здесь что у нас складывается? У нас складывается тогда опять тоже насыщение нашей памяти различного рода семенами, которые могут дать потом всходы. Знаете, да? В этом случае, чтобы быть более безопасным, надо пользоваться всегда теми богословским анализом, которым сделали святые отцы, сделали, значит, кто-то там, кто этим серьезно занимается на уровне, будем сказать, профессиональном, понимаете, да? Вот. А читая чисто сектантские книги или еще что-нибудь, то мы можем просто, ну, не заметить той явной фальши, которая, скрытой фальши, которую мы там не заметим, потому что мы не научены. Ведь сравнительное богословие, допустим, раньше, или сектантство, это какое-то сказать, вот, сектоведение как предмет, оно начинает изучаться в семинариях, допустим, оно начинает изучаться тогда, когда человек полностью познает догматику церкви. То есть православную догматику изучает основное богословие, изучает ряд дисциплин таких, которые организуют его память и настраивают историю церкви, очень полезно, понимаете. А потом уж он начинает заниматься вот тем, что он сравнивает. А что там еретики говорили, понимаете, вот по этому вопросу? Ах, они это говорят. Да, это же вот то, что уже встречалось в истории церкви. Это было тогда-то осуждено на Вселенском соборе. И тогда-то, значит, оно имело, значит, определение определенных святых отцов. И только исходя из этого, тогда человек мог заниматься сравнительным каким-то богословием, то есть анализировать. Вот. Что ж мы такие глупые дураки, что ли, сидят на меня смотрят? Что ж мы не разберемся, где правда, где ложь? Ну не разберетесь, понимаете, вот, простите меня. Вот. Почему не разберемся? Потому что, знаете, вот я когда-то вам уже рассказывал о примере того, как вот в свое время соприкосновение Малороссии с католическим миром, с иезуитством, в спорах, которые велись на богословские темы, то есть там же пограничность, понимаете, там вот католики, иезуиты, тут все вот так вот оно, постоянный спор какой-то, там то уния навалится, то еще что-нибудь. То есть постоянно приходилось такие споры вести. Но не имея правильной духовной жизни, люди перенимали от них, значит, какие-то термины, перенимали способы доказательств, еще что-то перенимали. И в итоге вот даже борясь с кем-то, они порой вот просто заражались этим, понимаете, да? Вот, заражались этим. Как многие ереси, мы говорим, появлялись от обратного. То есть боролись там, допустим, с монофизитами, создали монофилитство. С Несторием боролись, монофизит создали, понимаете. С Арием боролись, ересь, Евтихия там появилась, евтихианство, понимаете. То есть вот ересь или неправильность – это всегда крайняя точка зрения, хоть вправо, хоть влево. Это крайняя форма, понимаете. Поэтому блюдите, как опасно ходите, как говорит апостол, да. Вот. И не как не мудрый, а как премудрый, искушающий время, яко днил и лукавый суть. То есть так он говорит. То есть надо спокойно к этому относиться. Вопросы, пожалуйста. Да.
Сегодняшние занятия говорили о помыслах. Ну, христиан,
да? Да, да.
Это, ну, как бы обдумывание мысли. А вот что такое промысел Божий?
Ну, этому мы посвящали подробно целое занятие наше.
Ну хорошо, все это моя неделя.
Не простите, простите. Просто мы посвящали этому целое занятие, вот говорили о предвидении Божьем, предопределении, о промысле. То есть у нас было специальное занятие, простите, посвящено этому. Там они... Промысел Божий единственный, воля Божья в том, чтобы человек спасся. Все, вот это промысел Божий. Значит, вот единственная мысль, которая заложена во всем боготворчестве, богостроительстве, простите. То есть там и создание человека, чтобы человек жил в раю, и там, значит, если человек отпал, ему закон, ему пророки, понимаете, потом само пришествие Христа, то все для того, чтобы человек спасся. То есть единственное желание Божье, промысел его о том, чтобы человек спасся. Вот, потому что, говорит, радость на небе бывает о едином грешнике кающемся. Правда же, да? Вот. Вот единственное, что можно сказать о промысле Божьем, не углубляясь вот в те богословские понятия, которые мы уже когда-то подробно рассматривали. Ну. Так, вопросы, пожалуйста. Нет, разногласия не в этом, не сами святые, я говорю, то, что вкладывается в их уста часто, то, что они порой даже не произносили. Вот я об этом говорю, потому что если, допустим, взять там Лаврентия Черниговского, сравнить там издание там последнее, понимаете, вот его пророчества одни, вот другие, и это совершенно разные как будто бы вещи, понимаете, даже о грядущих временах. Вот. То есть, или вот взять, допустим, глубоко почитаемым православными священники, да, вот отец Владимир был такой, ну кто читал там это, значит, «Пасхальная радость» называется книжка, вот. Но там встречаются высказывания, которые, ну и не в духе его, и которые он не говорил, понимаете, да. Потому что, ну я не хочу там огульно кого-то обвинить, но это факты, понимаете, да. Вот, допустим, а на чем строится любая дезинформация, вернее, как она строится? Вначале человеку дается какая-то, ну, 90% того, допустим, что он принимает, он проверяет, он к источнику как-то относится. А потом дается то, что, значит, он, ну, перечеркивает, по сути, то, что он уже принял, понимаете? То есть, если бы это была очевидная стопроцентная ложь, всегда, понимаете, это бы никогда никого, ни на кого не действовало. То есть вначале дается то, что человек принимает, а потом значит, то, что является ложью. Как вот свидетель Игнатий Брянчанинов, говоря о вере в сны, он такой пример рассказывал, как говорит, многие, поверив снам, покончили с собой. То есть одному иноку там пока сначала там появилось доверие к снам, потом потом, значит, ему показывается сон, где, значит, иудеи блаженствуют в раю, а христиане мучаются в аду. Он настолько отчаялся, взял, покончил с собой, там бросился со скалы или что-то сделал, понимаете, да? То есть любая дезинформация так строится, то есть вначале что-то, потом, когда источник информации как бы не уже заслуживает доверия, тогда значит, дается то, что совершенно перечеркивает. Как знаете, вот хотя бы развитие одного человека, я вам хочу сказать, там вот, допустим, лет... Ну, нет, не так не скажу. Года 4, наверное, назад я там был. И братья там Лаврская, Троицкая Серга Лавры, мне говорили, у нас тут есть такой какой-то Авель, говорит, имя-то себе взял пророческое, говорит, и пишет всякую чепуху, говорит. Вот. Да еще кто-то чепуху, говорит, самоиздатовский издает, понимаете, да? А сейчас, значит, что он получился? Это знамя, помните, современной ереси одной там, учения вот эти Авеля все, понимаете, там вот, там книги, апология церкви, там еще что-нибудь Авелем этим написано иеромонахом, который уже сейчас и под запрещением и все прочее. Вот вначале, понимаете, относились как к чудаку, потом кто-то это знамя поднял, понес, значит, дал ему хорошее развитие, и сейчас это называется диверсия против церкви. Но об этом мы говорили, много ереси, и она сегодня волнует умы многих, там, царей Божии, вот это вот. То есть вот это все там из всего подачи, понимаете, да. Много раз вот такие раскрутки получали люди, совсем как бы не заслуживающие внимания. Вот посмотрите, вот был такой вот, там, если этому верить на самом деле, то есть был такой вот Григорий Отрепьев, да? Ну, способный человек был там в монастыре, иноческий постриг, он Григорий, так-то он Юрий был. Вот, жил себе, жил в монастыре, способности большие, вот. Как... Потом история Ключевской, Ключевский он был, по-моему, пишет, значит, что в Польше-то его только испекли, а заквасили это в Москве, понимаете, вот. Заквасили в Москве, дали ему идеи определенные, что он там, царевич Дмитрий, понимаете, все прочее. Потом организовали его побег, он там уже, пользуясь технологиями, которые он знал, значит, он там где только не был, конечно, пока находился там в Литве-то, и в шайках участвовал, на баптистах был, и... Ну, тут приходится, значит, так, ну, просто я в историю маленько почему-то их разделаю, там, как вот это происходит. Ну, то есть, человека зарядили определенно и послали его туда. Он там, значит, как будто бы по причине уже смертной болезни, то есть, болезнь такая смертная, учился в это время Гоши в иезуитской, значит, там, учебном заведении духовном, как оно называлось. Вот, в минуту смертельной опасности, как вот это все было представлено, он духовнику-иезуиту, тогда он иезуит уже духовником был, признается как бы перед смертью, что он является царевичем Дмитрием, понимаете, да? Вот. Ну и после этого сразу выздоравливает, понимаете, вот. А духовник что этот, сразу раз его тащит кардинал, ну к нунцию там назывался. А нунция это Дмитрий, ну сейчас мы, это ведет его к польской шляхте, польская шляхта его, значит, там говорит, надо вернуть человека на законный престол, который он, значит, имел и не мог. И вот это уже Дмитрий отправляется на Москву, значит, с огромным войском уже там. Вот. То есть, вот когда выгодно какой-то силе действующей, понимаете, вот, используя самую маленькую личность, самую, ей дают такую широкую, понимаете, вот, возможность говорить, действовать, там, распространять информацию, то есть, закулисные вот эти вещи, они все скрыты, а вот эта личность никчемушненькая, понимаете, вот, она получает развитие. Как вы, я не знаю, сказки Гофмана, когда мы читали, нет, и у меня опять из ассоциативной памяти вылазит опять та вот старая штука, но просто там сказка, да, крошка Цахис был такой, понимаете, уродливый такой, там все это, такой не звереныш, не человек, не понять кто. И один, значит, волшебник или как там колдун, ну я сказки рассказываю, он, значит, это, и в него вложил такие способности, что все им восторгались и любили его. Понимаете, кто его не видит, все восторгаются, этот крошка Цахис, он там стал, все вот вначале хотят посмеяться, потом вот он какой, это какой человек, это кто, понимаете, раз. Он уже там самый главный, потом в королевстве стал, волшебника этого в тюрьму посадил, чтобы он его никогда не расколдовал. Там такое, то есть, кто кого породил, тот того, значит, потом и оказался битый от того. То есть вот и тут, знаете, вот когда какая-то идея появляется, и она устраивает те силы, которые, значит, вот хотят что-то совершить, этому человеку может любой придать, то есть звезду делает реклама, как вот сегодня говорят, значит, там, вот, что-то вокруг него мнение романтическое, еще что-то. Там уж потом, значит, царевича Дмитрия прославили, и мощи его обнаружили, перенесли нетленные, вот, святого царевича Дмитрия. И, значит, Бориса Годунова похоронили, вроде все, опять появляется, понимаете, вот насколько вот эта вот мысль, которая западает, она действует, то есть корни вот этой смуты и всего прочего, то есть они все в человеке, понимаете, да, то есть вот, и поэтому идея, которая, всегда надо задаться вопросом, вот вопросом, кому это выгодно, и главный момент отследить всякого, что появляется, тогда все становится понятно, понимаете, да, потом... Когда, допустим, ты смотришь на человека, который какие-то мысли принял, и потом начинает в духе этих мыслей действовать, то тоже можно сделать вывод какой-то. Потому что человек по плодам их узнаете, их Господь говорит, понимаете, по плодам узнаете. То есть если видишь лица там такие вот, то можно себе сделать впечатление, понимаете, вот, можно себе оставить впечатление о том, как, в каком духе человек находится, какого духа он есть, понимаете, вот. Вот это вот тоже очень важный показатель.
Да? А вот такое явление, как энергетические вампиры, различается, как в духовной точке зрения оно объясняется?
Это мнение, посеянное вот экстрасенсами. Нет такого. Ну, как сказать, энергетические вампиры, что это? Знаете, это вот с одной стороны, это люди эмоциональные, как мы говорили, которые полноту жизни ощущают только, когда они получают какие-то сильные эмоции. И поэтому подспудно, может, даже невольно для себя, они начинают какого-то человека выводить из себя, заставлять его гневаться, еще что-то там производить. И когда они получили сильную эмоцию от того, что человек там даже их обругал, или еще что-то сделал, еще что-нибудь, то эти люди получают какое-то удовлетворение, то они пережили там эмоции. То есть это одна сторона дела. Другое дело, что эти, как вот святые отцы нам говорят, что кто меньше всего стоит в духе, от того искушения. То есть этот человек, он, по сути дела, исполняет какую-то дьявольскую волю в этот момент. Тревожить всех, выводить из себя. И когда человек выходит из себя, как вот батюшка говорил, там, он говорил, что не кричи ни на кого, пожалей себя. То есть ты закричил, ты опустошился, ты остался без покрова Божия. Потому что злоба, надо сказать, злоба, это не, ну об этом можно подробно поговорить, это не какое-то существующее просто действие или что. Злоба это личность. Зло это личность, понимаете, да? И когда человек принимает зло, вот, то он принимает личность, он становится произвольно бесноватый. Вот. И в этом случае, значит, получается, что если всех озлобить и нас ищущих, видимых и невидимых глаз, любое зло – это личность, понимаете, да? Вот. Поэтому, и когда вот это происходит, у человека один страдает от этого человека, понимаете, а тот как бы исполняет вот эту вот функцию, вот, выведение из равновесия и всего прочего. Вот что можно сказать, а там что, какую-то энергию он с него тянет? Да нет никакой энергии, понимаете, вот, вот. Если говорить о каких-то там людях, там вот, порча с глаз, может ли такое быть или нет? Церковь это не отвергает. Потому что когда мы в первый день читаем молитву, в первый день о матери, там сказано, отец призора, там избави младенца от того, от чего там его избавь. То есть все равно там может какой-то околукавый такой. Но это опять человек, который одержим какой-то силой, понимаете, да? Одержим какой-то силой. То есть он является проводником, через него очень удобно действует эта вражеская сила, понятно, да? То есть он само по себе, там какая-то энергетика, это все это надо оставить, это ложные такие вещи, их не надо себе. Энергия – это вообще сила. Сила чья? Сила Божья или дьявольская? Вот и вся энергия, правда же, да? Вот, доброе отошло от тебя, благодать отошла, он ее не получил, он ее не получит, и он не может получить благодать, понимаете? Вот как они стоят там перед иконами, руки держат или еще что-нибудь, они не получат этого. Просто они как бы имеют, чтобы они продолжали это делать, им допинг какой-то дается от вот этих сил дьявольских, понятно, да? Чтобы они продолжали этим заниматься, вот и все. Да.
Когда
надо помолиться, Господи, помоги. Да, конечно, он в любое дело вплетается. Любое житейское дело, хоть что. Вот. Все время все стараться с благословения Божия делать. Потому что там же сказал, ты же прирек пречистыми твоими устами, ничего без меня не можете творить. Понятно, да? А так нужно тебя из себя выселить. То гвозди потерялись, то молоток, то отвертка куда-то запропала, то еще что-нибудь. А когда, значит, помолился, вроде все оно так и идет, как само собой разумеющееся. А то делал, и все напрасно, понимаете, вот. Помоги, Господи. Да. Чем пользуются?
Лунный календарь вот этот, потемное.
Лунный календарь. Ну, хорошо, если человек с молитвой сажает что-то. А с другой стороны, знаете, вот есть какие-то просто природные законы, садитесь, пожалуйста. Поэтому с Луной связаны приливы, отливы, там еще какие-то там вот наблюдения. Потому что вот, допустим, в домострое там этому уделяется внимание какое-то. Там, говорится, траву тогда-то сей, это тогда-то сей. То есть просто природные вещи, когда меньше влаги в чем-то, или в дереве там рубили дерево, когда, по-моему, на новолуние, когда меньше влаги, и еще там что-то, то есть это чисто природные законы, которые не представляют собой опасности, как мне кажется, понимаете, когда очень много этому будем уделять внимание, без молитвы будем поступать, то есть больше вверяться, то есть вот этим законом природным, чем Богу, тогда это будет грех, понимаете, вот. А когда помолимся там и разумно там на природу посмотрели, ведь все-таки не надо добиваться крайности и говорить, что нет, вот все-таки редиску мы будем сажать, пересаживать, ее никто не пересаживает, потому что там капусту сажать, понимаете, корнями кверху будем мы сажать. И помолимся, все равно вырастет. Не искушай Господа Бога твоего, сказано, правда же, есть какие-то законы, как капусту сажать корнем, вниз поливать потом ее, правда же, да? Вот. То есть в меру свою. Да. Вот, то есть можно обращать внимание на это, но прежде всего помнить, что все от Бога. Богу молиться, Бог все побеждает. Вот. То есть и любые приметы, что он, ну просто иметь определенную скромность, потому что понимать, что по нашей молитве там чудеса-то не всегда будут совершаться, а хотя бы через один раз, правда же, да? Вот, помоги Господи.
Если на момент говорит перед причастием, делаю руку Божию знакомую.
А знаете, вот кто читал «Путешествие Гулливера», вот, тот знает, что там, значит, была война такая, вот, тупоконечники, остроконечники. Одни яйцо били с острого конца, другие с тупого. Понимаете, из этого была война. Я не хочу, чтобы у нас появились праворучники и леворучники, понимаете, вот. Сказал батюшка так, но он послушался, положил руку, прижал ее левой, чтобы ты не перекрестился, чашу не подбил, и все. А так, значит, так сложил, да и все. Какая собственно, разница? Со страхом Божьим и верой приступить, и вот это является главным, понятно, да? А то начнем еще праворучники, леворучники, там. Нет, он не оговорился. Он просто, когда Великим Постом много причастников, и чаша полная, понимаете, вот, это очень большая опасность, что кто-то вот просто чисто машинально, как мы привыкаем делать, это креститься перед святыней, понимаете, будет креститься, и не дай Бог чашу подобьет, поэтому, чтобы еще дополнительно заблокировать правую руку, понимаете, левая ее прикрывает, может быть и так, понятно, да?
Почему вы делаете замечание служительницам, которые на подсвечниках, что одеколоном тепло и фон
низкий? Что у меня аллергия на одеколон, вот и все. Понятно, вот, да. Я выхожу, когда к этой иконе мне сразу дыхание перекрывает и все. Вот. По причине аллергии, не больше ничего. Вот. Хотя это и не совсем, как сказать, вообще вот, как сказать, Алексей I Симанский был такой патриарх, он говорил, что неприлично как-то одеколон там в храме искусственные цветы. Вот он так говорил. Но в моем случае это не касается этого, а касается того, что я просто у меня аллергия на одеколон, на любые запахи резкие.